Нынешний год – это год столетия со дня убиения царской семьи. Событие более чем трагического не только в жизни России, но и всего православного мира. Мы помним крестный ход, которым прошли в ночь на 17 июля более сотни тысяч паломников. Они шли с молитвой от Ипатьевского дома к урочищу Ганина Яма, где когда-то были растерзаны тела царственных страстотерпцев, а ныне располагается всем известный монастырь. Молитва участников крестного хода звучала на всем протяжении этого скорбного пути. Поистине незабываемое событие, которое говорит о нашей любви к царственным мученикам, о том, что мы постепенно прозреваем в поисках истины. Постепенно в данном случае ключевое слово, ведь еще лет 30 назад осознать величие и глубину подвига последнего русского царя и его семьи нам было не дано. Мы жили в другой стране, где вера и церковь находились под запретом. Правда, и во времена атеистического диктата находились люди, которые могли думать и жить иначе, а также искать ответы на волнующие их вопросы. Протоиерей Александр Никулин, настоятель Успенского Новоуткинского храма, еще в раннем детстве впервые услышал слово «царь». Был он тогда примерным учеником и пионером. Однако слово это запало в душу. С него и начался путь отца Александра к почитанию царской семьи. Это был непростой по тем временам путь. А начиналось все так.
Ну, если совсем очень рано. Ну, конечно, я когда-то был пионером, был председателем совета отряда. И мы металлолом собирали, мне там не хватало чуть-чуть на первое место в школе. Я говорю, отец, дай лошадь. Он был председателем одно время товарищества животноводческого.
Отец, и,
да, да. Ну и так под его началом лошади в товариществе. Ну их там было 8, 10, 12, не помню, лошадей. Говорю, дай лошадь, потому что я знаю, где металлолом лежит, но нам далеко не утащить и так далее. Ну, вот еще лошадь портить. Мне так не понравилось это, я говорю. Отец, ты что, не понимаешь? Наш пионерский отряд, я вот сейчас не помню, 6-й Б или 7-й Б, мы выходим на первое место, ты что, не понимаешь? Он говорит, ты не забывай, когда мы с матерью родились, в какое время, я говорю. Ты в школе там говоришь, что надо, а нам с матерью это не надо все рассказывать. Я говорю, а что рассказывать? Ну, вот все вот это вот, отряд ваш, все не надо, говорит, это надо.
Дела пионерские, комсомольские.
Да, мне это так не понравилось. Я так себя не чувствовал Павкой Корчагиным, но все-таки. Я говорю, ну, как же так? Он говорит, мы с матерью, я тебе еще раз говорю, родились в другое время, при царе, понятно тебе? И вот. Первый раз вот слово так как бы твердо возникло «царь». Я сосредоточился, потому что у меня был напор вот такой идеологический, я говорю. Я ему говорю, ты что, хочешь сказать, что при царе жили лучше? Конечно, он был совсем вызовом, и все вот. Ну, потом все-таки сколько лет мне было, такой переходный возраст, он смотрел на меня так, говорит, ну, по крайней мере, как люди. Я говорю, ничего себе. А как тогда, по-твоему, сейчас? Он говорит, а ты что, не видишь? Я говорю, ну как, по-твоему, сейчас? Он говорит, да как не люди. Меня это убило. Отец не воевал, был на броне. Отец не, в общем, каких-то таких не участвовал в особом ни в чем. Вот. Но все-таки это его слово на меня очень повлияло. Родители есть родители. Это корень. И я долго-недолго, сейчас уже не помню, сколько думал, но вывод был не один простой. Все врут. Все, что говорится, все врут. Тогда жили как люди. И слово «царь» прозвучало.
А жизнь шла своим чередом, и, как многие сверстники, Александр решил получить высшее образование и поступил в Пермский университет. Вот здесь-то, в его стенах, он сам, может быть, неожиданно для самого себя, произнес слово «царь».
Я поступил в университет после школы, учился, потом там у меня вышел с комендантом общежития конфликт, меня из общежития выгнали, но хороший был очень декан, и он меня устроил в общежитии для заочников и для аспирантов. Он говорит, ты живи один, ну, только вот если в комнату приедут, комната очень большая, приедут, говорит, геологи. Ты не смущайся, говорит, бородатые приедут, заочники. И действительно, весной, вот, то, значит, был 60, наверное, уже 7-й год, действительно, эти бородатые из партии приехали экзамен сдавать. Но удивительно было, что я не видел, чтобы вот они сдали экзамен, вот, ну, чтобы была водка. Но чай пили, долго вечером пили чай, и я тоже тут принимал участие, как всегда. Да, уже выключили свет, лежали все на своих кроватях и продолжали диспут, какой бы правитель был лучше бы. Вот. Они говорят, ну, все-таки Хрущев чего-то хотел. Да нет, один там говорит, он Сталин сколько сделал. И войну, да ладно ты про Сталина, сколько народу укокошил и так далее. Ну, Ленина жалко, говорит, его не поняли, и так он быстро, говорит, заболел. И, в общем, все так, вот такие разговоры идут.
Перебирали, как бы.
Да, всех, кто лучше. Потом, говорит, а вот если этого не будет, ну, потому что всегда же всех называли членов Политбюро, по радио там кто-то приедет, всех-всех до одного перечисляют. Вот чем они занимались, мы толком не знали, но фамилии их твердо знали. Какой-нибудь там Отто Вильгельмович Кусинен. Угу. Это только сейчас мы можем узнать, чем он занимался. Угу. Вот. А тогда, конечно, вот просто член Политбюро и так далее. Вот. Ну, все-таки что-то было, вот, ой, этот такой, вот, вот этот мог бы стать. Угу. Вот, и так далее. Говорили, малой, меня спрашивают эти бородатые, а ты как думаешь, какой бы лучше был правитель? Я не знаю, или из чувства оригинальности, может быть, даже детской, такой вот, ну, юношеской, ну, мне уже было 17 лет, или, значит, ну, что, ну, я хорошо помню, что я сказал, я говорю, а мне кажется, что нам на Руси нельзя без царя.
Это так, их повергло, наверное, величайшее изумление.
Нет, это, нет? Ну, нет, дело в том, что наступила тишина. Просто мертвая тишина. Я даже испугался, думаю. О-о-о. Может быть, что-то не так сказал, совершенно мертвая тишина. Ну, как вот если бывает, вот по дороге выскочила машина, там налет или еще что-то, управление потеряло, и потом все-таки, ну, как-то, в общем, справились, и, в общем, катастрофы не случилось, бывает тишина. Так вот и тут какая-то такая была, я не могу сказать, что она какая-то была зловещая, но тишина была точно. Потом один там у них старший был, он говорит, малой, а ты это сам придумал, или тебе кто-то сказал? Ну, поскольку мне никто этого не говорил, поэтому я говорю, ну, конечно, сам. Ну, ты даешь. Диспут быстро закончился, потом один говорит, а мне кажется, малой прав. Вот такая вот была начало моей миссионерской деятельности, если так условно. Хотя это было все для меня самого неожиданно. Я не был крещеным. Thank you.
все-таки, возвращаясь к родителям, они верующие люди были?
Нет, они были... В детстве, конечно, ходили в церковь, и там потом мне уже рассказывали, как все было, вот что они помнили. Но они в церковь не ходили, я не видел, чтобы они молились. Одно время была какая-то икона дома, потом она перекочевала на чердак, ну, по причине, что в хрущевские времена, значит, надо был налог платить за иконы.
Тогда надо было платить налог
за иконы? Да, а вы что, не знали? Ну, за яблони, за все. Да, налог. Одну икону можно было, а если две иконы, уже налог.
Для меня это новость.
Ну, может быть, это было по областям. Я не могу сказать, что это везде, но я говорю то, что было. Поэтому она перекочевала. Мы, когда играли в детстве, видели икону, ну, потрогаешь, положишь опять на место, но на чердаке. Единственное, что я запомнил, они Бога не хулили. Старший брат пришел из армии.
Как брата старшего звали?
Валерий. Он пришел из морфлота, такой боевой весь, значит. Угу. Да что там, Бога там, что там, вот. Мать ему говорит, прекрати. И отец говорит, ты перестань. При нас говорить так не говори. Он удивился тоже. Он говорит, а что вы, Бога же нет. Я хорошо помню ответ матери. Ну, есть или нет, говорит, твое какое дело? Тебе сказали, так не говори при нас. Значит, не говори. Понял, он говорит. Ну, понятно, понятно. И замолчал. У них было уважение к своим родителям, которых они, конечно же, ну, мать еще нет, вот просто она рано уехала. Завод ни один не работал. Люди вот то, что наворовали после революции, вот торговали между собой, это НЭПом называлось. Поэтому мать оказалась лысой с севера. А отца, значит, это был спровоцированный голод на Урале. Вот карантин объявили, окружали поселок, вывозили продукты, вот начальство вывозили. И за лето все поумирали. Вот он выжил, а все остальные родственники, бабушка, все поумирали от голода. Ну, он был 12 или 13 лет, ну, как-то, в общем, выжил он. Таким вот образом, они не были верующими, но к вере было уважение. Вот. Даже какие-то рассказы они рассказывали, где верующие, с их точки зрения, были на высоте положения.
«Я земляничный угол обобрал, и лес прошел с облупленным бидонцем, и догоняет горсточка добра косматый гребень скачущего солнца. Дождь стороною, и дорога вниз, и мать невольно спросит у порога, ну что ж ты не собрал из ягод кисть, чтоб угостить кого-нибудь немного? И я припомнил трогательный дар, тот материнский, с ягодой обычай, но никому его не передал, хотя в душе моей он возвеличен. Порою кажется, вот-вот родимый дом, разыдутся все облака и громы, а я бегу вдоль речки босиком, едва завидев ток ее знакомый. И хочется скорее напрямик с обратной стороны по огороду о вожделенной вечной жизни миг. Быть может, спросит мать меня про воду. Там ключик был, а ты не почерпнул и не принес попробовать водицы. И снова вспомню, что ж я не свернул к теперь уж болью сомкнутой кренице. И я воздену к небу две руки, и анак, и пуст, вот все мое моленье, и берега закончатся реки, а земляники не коснется тленья».
Потом это как-то вот ушло из моей жизни. Потом я уехал в Москву, я не закончил университет. Ушел там с третьего курса, и, ну, у меня там были хвосты и так далее. В общем, я не знал, что делать, но мне было стыдно, вот такая гордыня была. Я поехал в Москву, и там полгода пожил дворником, и вот поступил вот в этот ГИТИС.
В ГИТИС, да, все-таки не по ВГИТ, да?
Нет, в ГИТИС. Ну, на режиссерский. Ну, во-первых, там и устроился, это рядом, не так далеко от Арбата. Я тут хотел где-то пожить именно.
Какой факультет?
Ну, режиссерские, да. Вот. Ну, они все-таки были более юные по возрасту, актеры. Вот. Хотя у нас был кружок в университете, там такой театральный, такой даже, я бы сказал, домашний кружок. Мы стихи в основном читали с Юрой Власенко, тоже благодарен ему. Но вот этой темы я не касался, особенно таким знаковым образом помню. Там из нашей компании девчонка выходила замуж за... Ну, он тоже так был моим приятелем неплохим, Сережа Розов, сын известного драматурга Виктора Сергеевича Розова. И поскольку у нас был такой домашний спектакль «Русь» по расколу, ну, это они там все были взрослые, меня просто, что называется, позвали. На документах все это было основано. Такое действие они даже это спектаклем не называли, ребята, хотя все были театральные. Потом из этой группы 5 человек, 2 стало священников. Вот. Тем не менее, ну, там и тексты из Евангелия были, из книги Иова Ветхого Завета. Ну, время Алексея Михайловича, ну, Аввакум, вот, Никон, вот это вот 3 фигуры. Ну, как-то осмысления глубокого, может быть, до конца не было. Но уже ближе к вере все было.
Любовь к театру, а именно к историческим постановкам, сдружила тогда студента Александра Никулина с оператором Сергеем Скворцовым, который предложил снять фильм о царской семье. Это было по тем временам, 70-е годы прошлого столетия, смелое решение. В фильме, как говорил Сергей Скворцов, должны были возникнуть такие кадры. Царскую семью везут на пароходе от Тюмени до Тобольска. Матрос берет швабру и промывает название этого парохода. Оно было плохо видно. И это название явственно возникает. «Русь». Да, именно так назывался пароход, который вез в изгнание, а затем и на Уральскую Голгофу, семью последнего русского императора. Получается, что Николай II был оставлен своим же народом? Неужели и убит он был тоже русскими? Эта мысль не давала покоя Александру Никулину. На сердце было неспокойно. Расспрашивать своего друга Сергея он не стал, но... ответы продолжал искать. Ему нужна была правда.
Это какие годы, отец Александр?
Ну, это было уже начало 70-х годов. Ну, вот такой вот была идея. И мне вот это вот второй раз как-то запало. Я даже боялся его что-то расспрашивать. А вот когда был на свадьбе, вот у нашей там подружки с Сережей, то мы сидели за столом, большой стол в Славянском базаре, так все это было пышно сделано, но за столом мы оказались с Виктором Сергеевичем. Он так меня знал, вот потому что к Сереже приходил на курс, Сережа на параллельном курсе учился. Часто бывал в институте, Виктор Сергеевич вот рассказывал нам что-нибудь, вот интересные тоже вещи, человек очень интересный был. И вот мы сидели, я говорю: «Виктор Сергеевич».
Это Виктор Сергеевич Розов?
Розов, да, драматург.
Драматург.
Ну, я дома у них бывал, вот с Сережей так дружил. Я говорю: «Скажите, пожалуйста, неужели это русские люди убили нашего царя?» Он замолчал, хотя такое веселье было за столом. Он говорит: «Да нет, говорит, Никулин, ты так сильно не переживай». Я говорю: «А где все это можно узнать?» Он говорит: «Ну, надо читать Жильяра». Жильяра, да. Это учитель, да.
Учитель, вот. Учитель детей.
Да, вот надо читать Жильяра.
Царских.
Я говорю: «Дайте мне почитать». Виктор Сергеевич, он говорит: «У меня нет». Я говорю: «Откуда тогда вы знаете?» Он говорит: «Я читал за границей». Он действительно... за границей от Союза писателей ездил. И в Америке был, даже про Америку рассказывал. Но я замолчал. Вот это был такой, можно сказать, второй знаковый момент для меня был.
Для Александра Никулина шел поиск освоения новых путей. В профессии, в творчестве, в духовном становлении. Это было бурное время. Что-то менялось в стране, в душах людей.
Мне нравилось все духовное. Поэтому я искал, вот мы изучали там театр Гротовского, он тоже на курсе учился у Завадского, примерно на 10 лет старше нас, или на 15. Вот. Ну, какой-то вот модерн, вот какие-то духовные поиски начались. И потом вот все-таки я окончательно уже, когда мне там один спектакль закрыли, потом не давали ничего ставить. Ну, как-то я понял, что буду уходить. Меня вот интересовало духовное. В этот момент я еще и покрестился.
В Москве?
Ну, конечно, в Москве.
В какой церкви?
На Воробьевых горах, в Троицкой. На смотровой площадке там церковь. Она не закрывалась. Вот. Вот я даже там немножко поработал сторожем. Там даже оказался, недавно заходил, бабушка помнит. Это был 81-й год. Так мне было радостно. Но там старость была. Вот. Была улица Воробьевское шоссе. Шла. И вот когда умер Косыгин, то назвали улица Косыгина. Я, будучи таким антисоветчиком, конечно, вслух стал возмущаться. Я говорю, последнее историческое название убрали. И я говорю, ну какой, при чем тут Косыгин? Вот. Ну тут староста была, она такая, хоть и глуховатенькая была, тетя Шура. Ну все-таки такая, она говорит, ты зря возмущаешься. Я говорю, почему зря? Ну, что такое? Или Воробьевское шоссе, или, говорю, большевик Косыгин, она говорит. А ты знаешь, вот, говорит, он, тут его резиденция-то вот рядом, за забором начинается, за нашим, вот, на этой же горке, на этой же стороне. И говорит, ты знаешь, он когда на работу, он, говорит, шел, он всегда шел пешком, примерно, говорит, до трамплина. Тут, говорит, 500 метров. Шел пешком, выходил и мимо церкви. И, говорит, и всегда снимал шляпу и кланялся. Может быть, нам. Креститься я не видела, чтобы крестился. Но кланялся всегда, говорит, шляпу снимал. Я говорю, ну хорошо, ладно. Реабилитировали, говорю.
Смирились.
Вот, я говорю, новое название. Ходил одно время в Елоховский собор, в Патриарший собор. Батюшек спрашивал, я говорю, а вот день держал на иконы, говорю, 15 марта. Я говорю, ну как же так? Каким образом? Дата в календаре, все есть. Я говорю, вот чудотворная икона. Да, я к ней ездил туда, в Коломенское. Очень сильная икона, очень мощная. Впечатление на меня произвела. И, кстати, там был старец, отец Васильев. И он, проходя мимо, я еще так только начинающий верующий, проходя мимо, говорит, молодой человек, а вам надо подумать о священстве.
Это первый раз вам такое сказали?
Да, вот я думаю, вот дает, с кем он так разговаривает. Я не представлял, что это он со мной говорит. Но он просто так по ходу шел, его поддерживали под локоть, там молодой человек, вот, и он уже был старенький очень. Он так взглянул на меня, говорит, а вам надо подумать о священстве. Я так прижался к росписи. Кстати, там Александр Невский как раз был на росписи в Казанской церкви. Ну, вот такой вот был у державный. И вот спрашиваю, ничего не отвечают батюшки.
А что спрашивали?
Ну, каким образом явилась державная икона Божией Матери?
Ну да, она же ведь явилась,
да,
нам явлена,
да, вот,
была.
И вот, и я, естественно, знал очень смутно и день отречения, и все. Вот, ну, не знаю, почему такие были, мы все неграмотные тогда, но информации никакой не было.
Так и не было информации,
и спросить,
конечно.
Вот, и вот никто мне не отвечал, естественно, у меня как бы вот это...
Вопросы накапливались.
Вопросы, да, накапливались.
В жизни человека по воле Бога происходят порой крутые повороты. В начале 80-х семья Никулиных прибыла из столицы на Урал.
И вот совершенно неожиданно мы приехали. Там тоже, значит, был батюшка, который дружил с москвичами через владыку Михаила, вот отец Святослав, общительный молодой человек, он служил у нас в Весиме на высоких каблуках. Такой вот, в общем, вот такой очень...
Большого
вот.
Роста, что ли?
А, мне высокого роста
высокого
как раз
роста.
Был.
И еще дополнительно.
Да, вот весь такой был наплюмаженный весь, вот, значит, Машка Галя даже смущалась, говорит, вот из Москвы приехали, а тут такой вот. Вот где твоя Святая Русь? Я говорю, это и есть Святая Русь. И вдруг вот этот самый, вот отец...
Наплюмаженный.
Да, наплюмаженный, вот, он мне, значит... принес бумажную икону царственных мучеников, первый вариант зарубежной церкви. Это был, видимо, 83-84 год, и ему привезли, это была фотография вот такая вот, и он мне подарил. Он говорит, ну ты же вроде как там почитаешь. Я, конечно, страшно обрадовался. Выстрогал досочку, нашел липовую, наклеил ее, поставил в иконостас. Там, где дочери были как бы в клеймах иконы по сторонам, а тут только были царь, царица и царевич вот, с крестом. Вот такая вот икона, самая первая их не была.
Это было в Весиме?
Это было в Весиме. Притом это была такая, ну, очень низкого качества фотография. Но все равно я страшно дрожил.
Это была первая часть беседы с протоиереем Александром Никулиным, настоятелем Успенского Новоуткинского храма. Во второй части мы продолжим знакомить вас, дорогие друзья, с тем, как далее складывалась жизнь отца Александра Никулина, как постепенно все более и более углублялось его почитание царской семьи.